1 Тимофею, 6. Вот. В первом веке очень многие, тех, которые приняли христианство, приняли крещение, были в рабстве. Потому что те, которые смеялись над христианством в первом веке, писали, что смеялись. И что христианство – это религия в основном для женщин, для детей и для рабов. И раб в первом веке значил бы, что ты вообще не человек. Ты не человек. Хозяин тебе покупал, и даже твое собственное тело – это не твое, это совсем его. И всякие такие, конечно, людей чувствовали, что они вообще в тупике. Что жизнь вообще это не жизнь, это существование, они в тупике. Это тупик просто быть в рабстве, все. И неудивительно тогда, что таких людей пришли к Иисусе. И, конечно, мы видим в параллелях в нашей жизни, что очень много людей даже не считается как человек в этом мире, в обществе. Они просто вот там на каком-то списке и все. И неудивительно, что из этих людей немало и тоже обращается к Иисусе. Так, в первом стихе, рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести. Под игом. Иго, наверное, он имел в виду то, что Иисус сказал, тот Матфея, 12 глава, 29-30, что мы под игом Христова. То есть, он имел в виду, что ваше служение, которое вы делаете, ладно, кажется, что вы под игом, но фактически у тебя совсем другое иго. Это вот иго Иисуса Христа. И для тех, которые тоже чувствуют себя в рабстве, наверное, из-за того, что работают для минималку, вот, и вообще бесперспективны жизни, или не обязательно бедных людей, а людей тоже, которые живут при таком ситуации, где тоже кажется, что мне должен работать, несмотря на то, что у них денег, кажется, зарплата хорошая, но долгов такие, домашние ситуации, обстановки такое, что людей чувствуют себя вообще в рабстве. Вот, в нашем обществе очень многие людей, несмотря на то, что бедные, богатые, все равно чувствуют себя в рабстве. Итак, это как раз для нашего поколения, для нашего общества. Потому что он имел в виду, что ладно, несмотря на то, что вы чувствуете, что у вас какие-то иго есть, что как-то в рабстве, фактически ваш хозяин, ваш Господь, это Иисус. И все то, что вы делаете в ежедневном жизни, можно делать для Него, как служение к Нему. В других местах Павел это повторил, что да, все то, что вы делаете, делайте к Господу, в смысле Иисуса. И людей это читали бы и так радовались. И даже вроде они не читали, они вроде неграмотные, но слышали. Когда кто прочитал тот послание, типа «Слава Богу, что у нас есть такое значение сейчас в нашей жизни». Это не все просто существование день за день в суете, в рабстве, мы сможем все делать, то, что мы делаем, к Иисусе, для Него. Дабы не было хули на имя Божие и учение. Размышляя об этом, видимо, что Павел думал, понял, что если раб принял веру, то он будет поделить тот учение и тот имя Божие, которое он носил через того, что он принял крещение во имя Господа. Он будет это носить перед его Господом, хозяином. И Павел не хотел, чтобы хозяин как-то смеялись бы вот, над этим. Второй стих. Тех, которые имеют господами верных, в смысле верующих, я понимаю, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья. Но тем более должны служить им. Почему у них такой тенденции как-то обращаться с ними небрежно, то есть без уважения? Почему? Потому что это видно, что если человек верующий человек, зачем у него есть тогда рабы? Почему он не освободил все его рабы? Есть такие, ну, в истории написано, что некоторых людей, принимая крещение, у кого был рабов, дал им свободу. Потому что иметь, держать человека в рабстве, это некорректно, согласно учению Иисуса. Но факт того, что были такие господини, которые братья, так как здесь написано, но не освобождали своих рабов, получается, что был, конечно, склонность для тех, которые приняли крещение посреди их рабы, им как-то не уважать. Почему ты это не сделал? Почему ты держишь меня в таком состоянии? И для нас то же самое. Когда мы видим других братьев, вот для нас мы сможем подобрать принцип для нас сегодня. Когда мы видим брат или сестер, который не ведет жизни так, как должен, у нас всегда есть какая-то склонность им не уважать. Но из-за того, что они во Христе, нам придется им как-то уважать. И он объяснил, почему. Но тем более должны служить им, потому что они верны и возлюблены. И благодетельствуют им. То есть Иисус является возлюблен Сын Божий. И несколько раз в Новом Завете тот титул, тот слово используется об Иисусе, что Он является возлюблен Сын Божий. И если мы во Христе, тогда мы тоже считаемся так, как тот возлюблен Сын Божий. И это не только прав для меня, для тебя, это прав для всех тех, которые приняли крещение во Христе. Что у нас такой статус, что Бог смотрит над нами, как мы являемся Его возлюблен Сыном. Поэтому в этом плане мы тоже считаемся как возлюбленные во Христе. И когда у нас есть проблемы с братьями и сестрами, надо напоминать себе, что Бог страшно тот человек любит. Тот человек является Его возлюблен. И нам не надо им как-то вредить, зная, что тот человек является возлюблен Сыном Божьим, хотя его поведение не то. И это таинство, это ключ к успеху в нашей общей христианской жизни в церкви. Потому что столько людей приходит в церковь, принимая какую-то меру веру, потом уходит. И почти каждый раз, если ты задашь вопрос, а зачем ты ушел, зачем она отошла, это всегда в большинстве это из-за личной разногласия. Говорят, что ой, такой человек там, такой лицемер, такая страшная женщина там, во-во-во. И это будет, потому что церковь это больница для больных. И поэтому будет столько таких людей. Но мы не сможем сказать никогда, что человек, который принимает крещение во Христе, не будет в Царстве Божьем. Это не для нас обсуждать тот человеку. И получается тогда, что мы принимаем, должны принять тот человеку, как один из тех, которые будут жить вечно в Царстве Божьем. Поэтому надо как-то уважать человеку, несмотря на то, что его поведение не то. Иначе, если мы не будем так делать, то это рецепт для разногласия сразу. Должен быть так. Потому что, как я сказал, церковь – это экклезия, это группа вот, людей. И из них, у кого есть совершенство? Никого, у никого нету. У нас все есть такие полосы в жизни, которые не совсем то. Третье. Кто учит иному и не следует здравым словом Господа, и так далее. Сейчас он заканчивает его послание, первое послание. И он имел в виду, что то, что он сказал в первом главе, потому что первую главу он задал Тимофею задачу не пропускать людей, учить иному учению. И он, Павел, имел в виду, что надо этих людей запретить проповедовать, как знаете, из трибуна. И так, как он сказал в пятом стихе, удаляйся от таких. Я думаю, что это в практическом плане имел в виду, не разрешай им проповедовать из трибуна на всякие такие понятия. Потому что в третьем стихе, кто учит иному, так как в первом главе, те, которые учат иному, надо запретить. То есть, всякие такое не то поведение, который был в этом церкви в Эфесе, ответ не был, в том, что ой, надо изолировать тех виноватых, виновных людей и бросать им вон отсюда. Нет. Павел хотел, чтобы они не будут учить в своих учениях. Но все равно он искал даже их спасение. И у многих протестантских церквей есть, всегда был такой проблем, что пастор как бы смотрел на аудиторию, вот, он не то, она не такая, вот, вон отсюда. И начиная с такого, ну, подход, это всегда разделение должно быть. А отношение Павла по-другому, что им нельзя учить иному вот, Евангелию или учению. И он сказал, что таких людей, из-за таких людей, получается в 4 стихе заражен страстью, состязанием и слово прения. То есть всегда спорить о значении, о словах, о интерпретации, толковании. И он сказал, что лучше таких людей не разрешать. И, к сожалению, в протестантских движениях, я сам протестант в этом отношении, вот полное с такими распри, разделениях и так далее, сбор об интерпретации, толковании и так далее. И он сказал, что нельзя пропускать людей учить, которые будут как-то сеять такие разногласия, ну, слово прением. То есть спорить вечное значение этого слова и так далее. Это вообще рецепт для разрушения церкви. И весь послание Павла объяснил Тимофею, как надо контролировать учение в церкви. В 6 стихе прекрасно. Ну нет, это 5. Этих людей, он сказал, считали или думают, будто благочестие служить для прибытка. И, к сожалению, это недалеко из вообще пятидесятнический подход и у многих протестантов, что благочестие, в смысле богослужения, является какой-то повод для прибытка, для деньги. И он дальше об этом писал, в этом главе. И это не для этого. 6 стих тогда золотой. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Довольствовать на то, что есть, не на то, что нет. Это ключ вообще к успеху. И Павел правильно сказал, что это великое приобретение. Не с деньгами, богатством, но быть благочестивым и довольным. Быть довольным. Раньше, когда люди жили, ну, масса людей жили плюс-минус на одном и том же уровне, допустим, в селе и так далее, это не так, как и сегодня, где есть такой, ну, выбор между нами, ну, перед нами. Когда есть супербогатых людей, есть супербедных людей, вот, и быть довольным очень сложно, потому что мы сами с нашими глазами видим каждый день, каждый час людей, у кого есть гораздо больше, чем у нас. И быть довольным тогда сложнее для нас. Поэтому это золотой стих, великое приобретение, не деньги, не домов и так далее, а быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Это хорошо размышлять о нашем рождении. Как мы шли на этом мире? Голые, без ничего. И как мы уходим? Людей не любят размышлять о таких очень важных вопросах. Представляете, как ты пришел в этом мире? Наг и без ничего. И как я, как ты, будем лежать на гробе? Тоже без ничего. То есть все то, что мы сможем приобрести в этом жизни, это только для этого мира, для той жизни и все. А если у нас есть перспектива о том, что той жизни это не все. Принимая крещение, мы приняли участие на надежде воскресения из этого гроба. И будем жить вечнее во Царстве Божьем. тогда у нас совсем другое, иному перспектива, что это не только для этой жизни. Тот жизни это минимально, это только что, пара секунд сравнивая вечности. Он здесь, кстати, цитировал из книги Йова, 1 главу 21 стихе, где Йов это понял. Он был богатый человек, потерял все и сделал такой вывод, что он пришел без ничего и уходит и тоже без ничего. И там факт того, что он все потерял, правда временно, но он, кажется, все потерял семьей, богатстве, стады и так далее. Он все потерял. Это помог ему понять, что я наг пришел и наг ухожу из этого мира. Да, спасибо. Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословленное. И Павел, видимо, это цитировал у нас, чтобы мы все учили урок из Йова. Не просто смотрим на Йов как историческую личность, у кого были такие опыты. Этот опыт должен быть для каждого человека. И мы все более-менее шли, я уверен, к этому. А если так, то наше богатство, наше приобретение, это, как он сказал в 6 стихе, жить благочестивым и довольным. Это вот золотой. 8. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. По-моему, он имел в виду, когда Израил были в пустыне, у них были хлеб каждый день, хлеб насущный для каждый день. Бог дал им через тот ману, который явился, и одежды, потому что тот же одежды, на чего они вышли из Египта, держался. И обувь, и тоже чудесным образом держалась весь 40 лет в пустыне. Но, видите, он не обещал там стабильное место жительства. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Даже Павел сказал, что он до сих пор не имел стабильного места жительства. Это Бог не обещал Израилу. Он не дал Израилу, потому что они жили в палатках и путешествовали 40 лет по пустыне. Бог дал им пропитание и одежду. И все. Итак, нам не надо переживать, а как я буду существовать, о чем я буду существовать, пропитать и одеться. Бог обещал, что Он будет это дать нам. Даже Давид размышлял в его старости лет, что он никогда не видел даже дети праведника без одежды и без еды. Конечно, Бог дал Израилю ману то же самое каждый день. Это не пицца, это не дорогие деликатесы, это манна, это хлеб насущный. Поэтому есть такой призыв, когда Иисус сказал нам, что нам надо молиться каждый день, для нашего хлеб нас насущный, дай нам для сей день. Хлеб нас насущный, и больше нет. Сможем это очень быстро молиться, но размышляю об этом, это очень большой призыв. Что я не хочу больше от Бога, чем хлеб нас насущный. Мы все, по-честному, хотим побольше. Вот. А это то, что Бог обещал дать нам. Если у нас есть побольше, это Его благодать, это Его милость. 9. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и в многие безрассудные и вредные похоти. То есть, начиная с этим желанием, обогащаться, тогда всяких других искушений бывают. И мы все это видели. Человек хочет тот машину. Ага. Откуда тогда денег для этого? И вот всякий сет, как он здесь сказал, всякие вредные похоти из-за этого. И это не только для богатых людей, желающих обогащаться. Можно сказать, что это специально написано для тех, которые пока не богаты, а желают этого. 10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Почему сребролюбие? Почему не золото, а серебра? Помните, что здесь на фоне есть Эфес. Тимофей в Эфесе, и Павел все это написал в контексте Эфес, и церковь там в Эфесе. Павел туда зашел, проповедовал. Много людей приняли крещение, которые раньше были в культе Диана или Артемида. И из-за этого был такой бунт против Павла, потому что все работников жаловали, что никто не покупает наши серебряные, наши истуканы сделаны из серебра. И так он особо это имел в виду. И я в течение нашего изучения, наука насчет 1 Тимофея предлагал, что хотя очень много людей вышли из этого культа Дианы, они все-таки держали тот отношение. Эти женщины, которые действовали как проститутки, то же самое при христианском фоне, то же самое сделали. И взяли денег из этого фонда, который предназначен для вдовец. Я об этом трогал вчера, 5 главу. И, по-моему, он то же самое. Трогал здесь тот же самый проблем сребролюбия. Потому что культ Дианы, это, другими словами, сребра, любовь серебра. И он сказал, что подвергли многим скорбям. Подвергли. И сами себе подвергли многим скорбям. Значит, что скорбь — это слово, которое имеется какие-то ассоциации с распятием Иисуса. Он имел в виду, что скорбь ждет нам и так, либо и так. Если мы хотим на самом деле взять крест Иисуса и ходить за Ним, то это и тоже скорбь, это участие в скорби Иисуса. А если сребролюбие, это то же самое, скорбями. Итак, мы не сможем как-то уходить. Это такой сильный логик, что нам надо страдать в этом жизни. Это как-то логично, если только мы сможем видеть тот логик. Это логично страдать за Иисусом, чтобы мы будем и жить с Ним. Если будем и страдать с Ним, участвуем на Его скорби, мы будем и жить с Ним. Чем страдать ради того, что мы хотим становиться богатыми, обогащаться в этом жизни? В этом жизни. 11. Ты же человек Божий, то есть Тимофей, убегай с его. Я понимаю, что он вообще слабый человек, Тимофей. У него был склонность к этому. Есть людей особо, людей уже пожилого возраста, которые уже поняли, что это не для меня. Я не хочу вот обогащаться, я как-то доволен. А Тимофей еще молодой, и в молодости особо это искушение. Опять размышляем, что Тимофей был довольно слабый человек, имея всякие эти похоти, желаниями. И Павел использовал и ставил именно такой человек, чтобы как-то перестроить ту церковь. И это только возможно из-за того, что Бог сам укреплял Тимофею. Факт того, что его служение там было успешнее. Это я это говорю на основании того, что когда Иисус спустя 10-20 лет писал к Эфесе, к Откровению, во 3 главу, он сказал, что да, у вас много добрых дел в вашем церкви и правильно держите на учениях. Не позволяйте иному учить. То есть из-за перспективы Тимофею он совершал ту задачу, которую Павел дал ему. Хотя он был такой слабый человек, так как и мой, имея всякие желания туди-сюди гулять, а вот Бог ему стабилизировал через Духом Святой, который он и тоже предлагает нам, поскольку мы будем принять крещение и будем использовать тот дар, который Бог так хочет дать нам. Так, 11 стих, человек Божий, убегай сего, а преуспевая в правде, благочестии, вере, любви и так далее, кротости. Получается, что это не просто отрицательно, не все просто негативно, что это нельзя, это нельзя. Убегай сего, а преуспевай, наоборот. Так как Бог отделил свой народ из Египта до того, к тому, чтобы они будут имеет свой удел в Харане. Это не просто отрицательно, что ой, это нельзя, что христианство это вообще отрицательно, это негативно, что ой, это нельзя, ой, как я хотел бы это делать, но, увы, я не могу. Нет. Нам не надо это заниматься, убегая всего, а преуспевая в правде и благочестии. То же самое он сказал во второй Тимофею, во второй главу, 22 стих, юношеских похотей убегай. Вроде в сексуальном контексте. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира и так далее. Тот же самый список, в принципе. То есть, от этого убегай, а держись правды, веры, любви. Это не все отрицательно. Мы свободен из-за этого. И поэтому нам надо куда-то идти положительно. Итак, в 12 стихе. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни. В Евангелии от Иоанна написано несколько раз, что мы сможем приобрести вечную жизнь прямо сейчас. Мы сможем начинать жить вечной жизнью сегодня. Это не значит, что мы не умираем. Мы умрем. И у нас нет бессмертной души. Надежда христианская, настоящая, это воскресение из мертвых, когда Иисус придет. В каком плане тогда у нас есть вечная жизнь? Как мы сможем, как здесь написано, держать вечную жизнь? Я думаю, через того, что мы сможем начинать жить сегодня такой жизнью, которой мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Если в этом жизни мы как-то не хотим по-духовному жить, по-духовному быть, то зачем вообще нам вечность в Царстве Божьем? Разве это не будет страшно для нас? Ой, нельзя там выпивать, ой, там сухой закон в Царстве Божьем, ой, как это страшно. Ой, надо быть по-честному, надо вот быть хорошими, ой, как это страшно. То зачем тогда? Это было бы ужасно, если Бог дал бы такому человеку вечность при таком состоянии, при таком природе и сущности жизни. Но если это мы любим, если хотя у нас столько слабостей есть, а мы хотим так быть и так жить, то мы начинаем тогда жить тот вечной жизни. Мы держали вечной жизни, к которой ты и призван. И исповедал добрые исповедания пред многими свидетелями. И что именно это означает, я не знаю. Но, наверное, это говорится о том, что когда он принял крещение, он сделал какой-то исповед. Добрые исповедания пред многими свидетелями. Похоже, наверное, Павел имел в виду к Римлянам 10. Где он сказал в 9 стихе, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению». Наверное, это и тоже говорится об этом, что перед крещением они просто сказали, что «Да, Иисус для меня Господом, и я искренне верю, что я буду жить вечно». То же самое контекст и здесь, к Тимофею, 6 главу, вот, 12 стихе. И Павел рисовал параллель здесь между тот добрый исповедание, который сделал Тимофей пред многими свидетелями, и тот исповедание, которое Иисус сделал. В 13 стихе он сказал, что «Я говорю с тобой пред Богом и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещавая тебе». Вот. Итак, Иисус пред Понтием Пилатом доброе исповедание засвидетельствовал. Это читаю, у нас впечатление, что Иисус читал какую-то лекцию Пилате. Нет. Он не читал никакого лекции. Даже Пилат в шоке, что Иисус молчал. Молчал, молчал. И в конце концов Пилат сказал ему: «Ты царь, правильно?» И Иисус сказал одно слово: «Да». Ты скажешь: «Да». Это на греческом это только одно слово. То есть: «Да, я верю, что я буду царствовать. Я верю, что я буду царствовать в Царстве Божьем на этом земле». И тот одно слово, которое Иисус сказал, Павел это взял и понял, что это чудесное исповедание. Что он просто сказал: «Да, я верю, что я буду царствовать». Вы говорите, Пилат, что «Я царь». Да, правильно, я царь. Буду царствовать. Итак, Павел рисовал параллель между тот доброе исповедание Иисусом, который он засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, и тот доброе исповедание, в 12 стихе, который Тимофей сделал, я предлагаю, во время его крещения. Во время крещения мы просто говорим: «Да». Это не интервью, это не масса вопросов. И это не какой-то экзамен теологии. Это просто сказать: «Да. Да, я верю, что я буду жить вечно. Да, я верю, что я буду царствовать в Царстве Божьем». И это все в контексте вечности. Что да, мы верим, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем. В 15 стихе, который в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Мы сможем это как-то безбольно прочитать. А в контексте первого века в Римской империи это эрес на самом деле. Потому что этих слов, этот титул кесаря, он царь царствующих, царь царей и Господь господствующих. И сказать, что иному человеку, то есть Иисус является на самом деле Господь и Царь, Господа и Царь, Царей, это нельзя, это запрет, это нельзя вот так сказать, так писать. Получается, что у этих документов, которые у нас есть в Новом Завете, допустим, тот послание к Тимофею, это получилось бы нелегально литературу, это только под полом распространялся бы. Потому что они считали в первом веке в Римском империи, что кесарь является единственный Господь, единственный царь. И трактовать, что есть еще царь сильнее кесаря, или Господь выше кесаря, это эрес, и это нельзя. И похоже, в 16 стихе: «Единый, имеющий бессмертие». Опять мы это прочитаем, как-то безбожно, считая, что это слово радикально. «Единый, имеющий бессмертие». Когда кесари умерли, у них было такое понятие, что тот кесарь не умер, а у него была бессмертность сразу. Все эти империи, эти кесари при смерти, так написано, они так распространяли, археолог нашли такие статуи и памятник, где написано, что да, тот кесарь умер, но это не смерть для него, он уже в бессмертии. И писать именно в этом же контексте, что Иисус является царь царствующих и Господь господствующих, и единый, имеющий бессмертие. То есть кесаря нет, они не бессмертны. Это радикально. Для нас не столь радикально. Но и тоже есть понятие в Библии, в Евангелии, которое является не меньше радикально. Не меньше. Который совсем противоположен на дух этого мира и дух этого общения и дух этого общества, где мы живем. Допустим, то, что я сказал раньше, что нам надо уважать людей из-за того, что они во Христе. Несмотря на то, что они не живут так, как надо. Все внутри нас как-то кричит, что нет, это не то. Не буду уважать тот человеку. Это не меньше радикально. Тем более то, что он дальше писал, наше богатство, в 17 стихе, не уповали ни на богатство неверное. То есть считать, что богатство это неверное. И что мы не сможем уповать на богатство, это радикально. Это противоположение все ценности нашего общества, где самый большой Бог, самый главный Бог – это богатство. И считаю, что ну, надо это иметь и так далее. И в 18 стихе «богатели добрыми делами, были щедры и общительны». То есть сказать, что настоящее богатство – это отдать. Богатели добрыми делами, щедры и общительны. О нет, это не меньше радикально для нас. Сказать, что да нет, надо отдать, не собрать для себя. Ой, это абсолютно против дух этого мира, где мы живем, и то, что есть внутри и нас. В ихнем контексте, если ты в рабстве, это как-то нет. Это не момент, это не вопрос насчет богатства. Но сказать, что Иисус является царствующих и господствующих, и что единый имеющий бессмертие, и не кесарь, это радикально. Итак, это является основанием для нашего общения с друг другом, что мы все приняли этих понятиях. И мы все договорились, что да, я буду постараться жить, буду питаться на самом деле, жить по-другому, радикально. Но смотря именно на ветер этого мира, и я по-другому буду. И вот, встречаемся с другим человеком, который и тоже так решил, так жить и так быть. Вот, у нас есть тогда общий язык сразу. У нас тогда сразу есть общий язык и общение. И даже то, что в 18 стихе написано «и общительны», есть такое в нашем жизни, в нашем мире, где общительность вообще, кому это нужно? Все как-то по-своему. Все живут в своем комнате или квартире, и общительности уже нет. Это хронический капитализм, где мы живем, вот это так, что общительность нету, что у меня есть мой программ в жизни, мои ценности, и то, что я хочу приобрести для себя, и эта лампочка все других моменты, людей и так далее. Это не меньше радикально для нас. О Тимофей, 20-м. Храни преданное тебе. А как это хранить? Но во второй Тимофею, 1 главу, 14 стихе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Как держаться на этих чудесных понятиях? Мы сможем как-то галочку ставить, что да, я согласен, все то, что там написано, моментально мы сможем сказать да. Но как в практическом плане в жизни, как-то держаться к этому и хранить этих понятий, как мы сможем хранить в практическом плане день за день, неделю за неделю, вообще за весь жизнь. Он объяснил здесь. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Как я сказал, тот Святой Дух, это является новый путь мышления, новое мировоззрение, новой психологии, который живет в нас. Это не говорится о способности говорить на языках или совершать чудеса и так далее. Это более внутреннее. И это то, что мы все признали бы, что мне так страшно нуждаюсь. Вот тот новый ум, тот новый путь мышления, новый путь понимания жизни. Это то, что самое главное для меня в жизни. И это то, что Бог предлагает, это то, что Бог предвидел, предназначил для нас. Вот. И почему я с Максимом постоянно ободряем людей принять крещение? Почему? Потому что Бог на самом деле готов дать нам тот внутренний дар жить в нас. И мы видим результат с Тимофеем. Поэтому он закончил в 20 стихе: у негодного пустословия, прекрасловия, лжеименного знания. Что всякий это ни при чем. Если ты во Христе ждешь с нетерпением точно вечной жизни на будущем, всякие эти споры, знания и так далее, это ни при чем, это ничего. Проблем с интернетом в нашем поколении. Люди считают, что у них какое-то высшее знание. Ой, я кое-что читал. Я знаю то, что вы не знаете. У меня доступ к информации, которой у тебя нету. Поэтому я как-то выше, лучше. Столько споров начинается из этого. И людей не держится тот конечный пункт, который есть во Христе. Именно в вечной жизни во Царстве Божьем. Потому что мы слишком быстро отклоняемся от этого. Потому что, ой, кто-то читал или сказал так, и у меня доступ к знанию или информации. Это нет. Самое главное, что мы во Христе. И у нас перед нами прямая дорога вечности. И поскольку мы сможем держаться, обязательно мы будем жить вечно. Ладно, у кого есть кое-что добавить?